Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня у нас идет разговор о планировании. Я не буду вас убеждать в необходимости, в пользе планирования, поскольку думаю, что те, кто включился в этот разговор, они уже в этом убеждены, их не нужно агитировать. И у нас речь пойдет о том, как правильно построить систему планирования, как к этому подойти, чтобы это действительно, чтобы планирование стало реальным, полезным, эффективным инструментом управления. Ну, прежде всего, нужно сказать, что существует три уровня планирования. Ну, потому что есть три уровня управления в каждой компании. Это стратегический, тактический и оперативный. Эти уровни существуют потому, что цели, которые преследует компания, они имеют разный горизонт. Есть долгосрочные цели, объективно, то есть те задачи, которые должна решить компания на протяжении нескольких лет, связанные с выходом на новые рынки, созданием новых продуктов, построением новых производственных мощностей, созданием новых сервисов, реформированием каких-то организационных своих структур, внедрением информационных технологий и так далее. Все это задачи, требующие горизонта, ну, точно не одного года. И это стратегические задачи, стратегические проекты. Соответственно, цели выходят далеко за пределы одного года. Тактический уровень или среднесрочный горизонт – это год, как правило. Большинство компаний и практически все компании разрабатывают годовые планы. Ну, есть оперативный уровень – это планы на каждый день. Это могут быть производственные задания, это диспетчерские графики выезда транспорта, это графики посещения клиентов менеджерами по продажам, ну и так далее. Сегодня мы рассмотрим центральную такую тему, это вот тактический уровень управления, годовое планирование, потому что этот уровень, он как бы связывает стратегию и оперативный уровень и служит таким стержнем всей работы компании. Разумеется, все эти уровни взаимосвязаны. Стратегия и тактика, тактика и оперативный уровень должны быть связаны. Ну и о том, как они связаны, мы тоже поговорим. Несколько слов о том, что такое правильное планирование. Потому что многие компании, ну практически все так или иначе что-то планируют, да, разрабатывают какие-то планы, бюджеты. Но в большинстве случаев я вижу, что это такая ритуальная деятельность. То есть это имитация планирования, а на самом деле планирование как инструмент управления не работает. Строятся какие-то таблицы, строятся какие-то, значит, разрабатываются какие-то документы, описывающие задачи и сроки и ответственных и так далее. Но это мало обычно связано с действительностью и не служит целям управления. Вот есть несколько ключевых принципов, которые должны быть в основе правильного системно организованного планирования. Ну, во-первых, наличие цели. Цели, откуда они вообще вытекают? Есть два основных, что ли, источника целеполаганий. Это понимание проблематики, то есть какими проблемами, с какими ограничениями мы сталкиваемся, и из этого вытекают цели по преодолению этих ограничений. И второй источник – это стратегия, чего мы хотим достичь в долгосрочной перспективе. И вот эти, исходя из понимания стратегии и осознания, четкого осознания проблем, люди ставят цели, чего нужно достичь, например, в среднесрочном горизонте в течение года, для того, чтобы у нас те или иные проблемы были решены или ослаблены, их действия на компании, и чтобы мы сделали очередной шаг к реализации стратегии. Вот здесь происходит связка тактического уровня с стратегическим. Таким образом, целеполагание – важный элемент планирования. Следующее. Разработка планов – это коллективная работа. Планы, разработанные в узком кругу, в узком кругу руководства, имеют очень небольшую ценность, потому что нужно понимать, что вообще одна из важных ключевых функций планирования – это согласование действий всех участников системы управления, ну, то есть руководителей всех уровней. Именно в ходе планирования они договариваются о том, чего они будут достигать, каких целей каждый из них достигает, и как в целом это влияет на результаты компании, и как они будут взаимодействовать, какие ресурсы использовать, как они будут этими ресурсами распоряжаться, чтобы это происходило с минимальными конфликтами и на пользу общего дела. Как они согласуют показатели, чтобы они бежали, не бежали в разные стороны, а двигались в одном направлении. Вот это все происходит в процессе планирования. И планирование – важнейший такой инструмент согласования. Когда такой коллективной работы не происходит, когда это происходит келейно и в узком кругу, то эти планы, ну, спускаются, да, как есть такое слово, спускаются на нижние уровни управления, доводятся до тех, кому положено исполнять. Но ценность таких планов невелика, и они зачастую не выполняются, потому что те, кто должен исполнять эти планы, они не участвовали в выработке решений, их мнения не учтены, многие обстоятельства не разобраны должным образом. И, собственно, в сознание тех, кто должен был бы все это исполнять, не проникло понимание их ответственности, их причины, следствий, по которым им довели те или иные показатели. То есть вот коллективное участие в разработке планов – это обязательное, непременное условие эффективного планирования. Это важно понимать. То есть все заинтересованные стороны должны участвовать в разработке планов. А заинтересованными сторонами являются руководители подразделений. Если компания большая и у нее многоуровневая система управления, высшее звено, среднее звено, нижнее звено, ну, тем более, значит, это более сложный процесс будет, да, нужно планы согласовывать сверху. Сначала мы определяем цели общие для компании, затем распределяем их, ставим цели на следующие нижние уровни и с участием нижних уровней управления разрабатываем планы, которые затем сводятся, анализируются и так далее. То есть это всегда итеративный процесс, и он ни в одну сторону направлен. И не сверху вниз, и не снизу вверх. Он, да, начинается сверху, а затем движется итеративно вверх, вниз и так далее. Очень хорошо этот процесс описан у Рассела Акофа, выдающегося мыслителя в области системного мышления и менеджмента. У него есть замечательная книга «Планирование будущего корпорации», где он вот технологию, такую методологию планирования излагает. Вот. И, ну, собственно, вот эффективное планирование должно быть построено на подобных принципах. Это обязательное участие всех заинтересованных сторон в процессе планирования. Далее, для грамотного и результативного планирования нужна нормативная база. Нужны накопленные в результате деятельности компании за предыдущие периоды показатели, нормативы по различным видам деятельности, по различным процессам. Ну, сколько мы затрачиваем материалов на изготовление того или иного продукта, какие у нас нормы расходов на различные виды деятельности, ну и так далее. То есть не имея нормативов, планирование, ну, будет просто фантазированием. Поэтому должна быть накоплена, подготовлена, систематизирована нормативная база для планирования. Следующий важный момент. Необходимо какой-то, значит, реализации какого-то подхода к прогнозированию. То есть план строится на основе прогнозов. То есть мы должны задать вопрос, а что будет, как будет развиваться событие, если они будут происходить по существующим у нас, существующих на данный момент условиях. Как у нас пойдут продажи, если ситуация на рынке будет вот такой, как сейчас. Да? Какие будут цены на материалы, сырье и различные виды ресурсов. Ну и так далее. И строится прогноз. А затем задаются вопросы, а что если цены изменятся в ту или иную сторону? Что будет, если спрос упадет или наоборот увеличится? Ну, то есть проигрываются различные варианты в плане прогнозирования. Это еще не план. Это именно прогноз, понимание того, какая ситуация есть и какие у нее есть тенденции, как она может развиваться. Это помогает осознать вообще, в какой ситуации мы находимся. Следующий важный момент правильного, эффективного планирования – это анализ. Важно не просто разработать план, важно в ходе выполнения этого плана, в ходе всей деятельности компании, основанной на этом плане, анализировать, чего мы достигли, чего не удалось достичь, какие отклонения, почему эти отклонения возникли. И вот в этом есть самая ценная составляющая планирования. Когда мы задаем вопрос «почему?», в ходе этого процесса мы обучаемся, мы получаем новые знания и понимание как процессов самой компании, так и той внешней ситуации, которая влияет на ее деятельность. Вот этот анализ является на самом деле ключевым, важным звеном для того, чтобы ну и сами планы стали более адекватными, чтобы наши решения соответствовали ситуации и положению компании в все большей степени. И чтобы мы все вместе, вся команда, да, поскольку это коллективный процесс, фактически вот анализируя планы и их исполнение, она обучается. Все глубже и глубже понимает ситуацию, в которой живет и действует компания. И это вот опыт, он является наиболее ценным во всей этой деятельности по планированию. Ну и, наконец, процесс планирования должен быть непрерывным. Это не значит, что мы план разработали и положили на полку. И через год вспомнили, что у нас план, оказывается, где-то там был. План должен быть инструментом управления, и вот это... Работа с планом должна быть постоянной деятельностью, постоянным предметом внимания руководителей. Ну, то есть планирование – это и есть главная задача управленца. Ну, вот те, кто, как сказать, не до конца понимает свою функцию управленческую, они говорят, что планировать нам некогда, у нас много другой работы, и они занимаются вот этим беготнёй, тушением пожаров, диспетчерскими функциями, да, не понимая, что фактически компания неуправляема, когда руководитель занимается вот всем этим. Компания становится управляемой, когда руководитель посвящает основную часть своего времени планированию, осмыслению происходящего, анализу. То есть он работает мозгами, а не руками, не головой, не голосом, а применяет свой разум для цели управления. Вот это правильное применение мозгов управленца, когда он занимается планированием, анализом и вырабатывает решение с участием всех заинтересованных сторон, поскольку получает в этом случае наиболее полное, полноценное видение ситуации и возможности решения тех задач, которые возникают по ходу работы компании. Ну, еще раз перечислю. Вот 6 ключевых признаков, критериев управления. Выбросьте какой-нибудь из них, и планирование у вас превратится в символическую, демонстративную, бессмысленную деятельность. Что часто мы и наблюдаем. Значит, первое – это наличие целей, целеполагания. Второе – коллективная работа над планами и дальнейшее над выполнением планов. Наличие нормативной базы, применение прогнозирования ситуации, непрерывный анализ, ну и непрерывность самого процесса планирования, в ходе которого мы анализируем, корректируем, если нужно, планы, переосмысливаем то, что происходит и так далее. Вот на это надо обратить внимание, когда вы создаете систему планирования. У нас о планировании, кстати, много написано и сказано на сайте. Вот, наверное, сейчас можно будет ссылочку посмотреть на раздел наших мастер-классов, который посвящен планированию. Поэтому зайдите, посмотрите. Там мы подробно описываем, как должен быть построен процесс планирования, какие типичные ошибки совершают люди в ходе планирования. Ну и вообще, как правильно подойти к тому, чтобы у вас были планы, стали инструментами управления, а не были просто формальностью. Теперь перейдем, собственно, к процессу тактического планирования, среднесрочного годового планирования. Поскольку он стержневой, связывающий всю деятельность компании, координирующий деятельность всех подразделений, это сквозной, всеобъемлющий, всеохватывающий процесс. И его важно построить действительно так, чтобы он работал, значит, продуктивно, правильно. Без этого разрываются многие связи, возникают потери, конфликты, компания теряет эффективность. Так вот, как должен быть построен процесс тактического планирования? Он обычно начинается в середине года или там, во второй половине года, где-нибудь ближе к осени. И начинается он с того, что компания, руководство компании подводит итоги уже текущего года, поскольку уже половина, больше половины прошло, и многие выводы можно сделать относительно того, как развивается ситуация и как реализуются наши текущие планы. И можно и нужно уже подумать о том, какие цели мы ставим на следующий год. Вот собирается управленческая команда, обсуждает итоги текущего года, обсуждая, вспоминает о стратегии и чего мы должны достичь, какой следующий шаг должны сделать в наступающем году, и формулирует свое видение целей на следующий год. Здесь реализуется функция целеполагания. Цели, ну это как, откуда они берутся? Они вот как раз берутся, как я говорил, из понимания проблематики, в которой находится компания, и осознание стратегии, которую компания реализует. Таким образом, появляются цели относительно того, что мы должны, чего добиться на рынке, какие цели ставим на рынке, что мы должны изменить в своих процессах, в организации компании, что мы должны усовершенствовать в плане развития наших ключевых ресурсов, в первую очередь сотрудников, их квалификации, их вовлеченности, корпоративной культуры, может быть, какие задачи в области информационных систем стоят, какие финансовых показателей мы хотим добиться, какие ориентиры ставим по финансовым показателям. Здесь важно подчеркнуть, что эти цели не должны стоять как нечто незыблемое, и от чего нельзя отступить ни на шаг. Их надо рассматривать как ориентиры, вытекающие из понимания в целом ситуации на рынке, из понимания нашей стратегии на рынке и тех проблем, которые нужно решать. И вот эти цели, ну это обычно документ там, на две странички, где это самое важное определено. Этот документ как задание, как послание передается уже на уровень руководства, руководителей подразделений, для того, чтобы ну, служить для им неким ориентиром по формированию их планов. То есть руководители подразделений ориентируются на эти уже цели и показатели при разработке своих планов, стремятся их достичь. И следующим шагом, следующим этапом является разработка плана действий компании на рынке. Не плана продаж, а плана маркетинга. Мы всегда настойчиво проводим мысль о том, что маркетинг впереди продаж. У многих компаний маркетинг – это служанка продаж. Да? Вы нам подтащите клиентов, вы нам сделаете рекламу и так далее. Это одна из функций маркетинга, но главная функция маркетинга – это функция управления деятельностью компании на рынке. И поэтому первая скрипка в разработке планов – это маркетинг. И таким образом задача маркетингового плана определить, на какие целевые рынки мы должны выйти, на каких целевых рынках мы должны овладеть теми или иными позициями, какие продукты мы должны выводить, какие продукты должны убрать, в каком направлении развивать коммуникации с клиентами, какое у нас должно быть позиционирование, уникальное торговое предложение для того, чтобы привлекать клиентов. Вот эти задачи маркетинг должен сформулировать в своих планах. Он будет, то есть на него, ну, естественно, поскольку маркетинг видит, ну, должен видеть рынок конкурентов, клиентов, целевых клиентов, как потенциальных, так и существующих, то он ставит цели по продажам. То есть сколько мы должны продать, каких в каких целевых сегментах, в каких объемах нашу продукцию, наши услуги. Это такая как бы укрупненная модель плана продаж. Маркетинг исходит из понимания рынка, из понимания стратегии компании на рынке. И только после этого, это уже третий этап целеполагания, маркетинг, план маркетинга и после этого план продаж. Теперь уже продавцы, отдел продаж или отделы продаж имеют дело с поставленными маркетологами целями и разрабатывают планы продаж, исходя из своего понимания клиентов, возможностей работы с клиентами, развития на тех или иных целевых сегментах, взаимоотношений с клиентами. И их план продаж может отличаться от тех целей, не достигать тех целей, которые ставит маркетинг. Возникает дискуссия, возникает рабочий конфликт, как правило. Здесь редко все проходит гладко, да, поэтому необходимо найти, согласовать эти понимания планов. Каждая сторона должна аргументировать свои предложения. Если необходимы, нужны дополнительные ресурсы для достижения целей маркетинга, давайте говорить об этих ресурсах. Если нужны какие-то решения, касающиеся действий на рынке, давайте мы эти действия предусмотрим. Более активные маркетинговые какие-то акции, более развитые, более эффективные маркетинговые коммуникации для привлечения клиентов и так далее. Соответственно, вот в ходе этой дискуссии должен появиться теперь план продаж, согласованный как со стороны маркетинга, так и со стороны продаж. И уже он служит основой, то есть он отвечает на вопрос, чего и сколько мы хотим продать, должны продать в следующем году. А теперь следующий ход уже за производством, логистикой, за всей производственной структурой компании, которые должны ответить на вопрос, чего и сколько мы должны произвести, чтобы была возможность это все продать. Произвести, да, привезти, разместить на складе и так далее. Здесь появляется понимание, какие производственные мощности нам нужны, какие складские мощности нужны, какие транспортные мощности. И оценка необходимых ресурсов под это все. Таким образом, появляется план производства и логистики, связанный с планами продаж и маркетинга. Следующий шаг – планирование ресурсов. А какие ресурсы нам нужны, чтобы мы вот это все могли произвести, продать и, значит, донести до клиента? Соответственно, должно появиться понимание, сколько каких людей, с какой квалификацией, появляется план по персоналу, план по ФОД, планы по развитию персонала, обучению и так далее. Ну и планы по всем другим видам ресурсов, которые необходимы компании для ее успешной работы на рынке. Появляются ресурсные планы. То есть вот так последовательно идем от рынка до ресурсов. И параллельно с этим, не обязательно в такой последовательности, это может быть и происходить параллель, вот все, что до ресурсов, это только такая последовательность, нельзя ее нарушать. А то, что касается инвестиционных планов, это должно идти параллельно, потому что инвестиционные планы вытекают из нашего понимания стратегии и тех задач, которые мы ставим по развитию. Поэтому к моменту, когда мы завершаем разработку планов по ресурсам, у нас должен появиться инвестиционный бюджет, который основан на планах, на наших планах по стратегическим проектам. Что мы должны разработать, внедрить, создать и так далее, и так далее. Какие активы должны новые приобрести и прочее. Появляется инвестиционный план, который отражает все наши стремление по развитию бизнеса. И вот когда мы все это собрали, здесь наступает на сцену финансовая служба, которая должна разработать теперь бюджеты на основе всех этих планов. И сначала, конечно, как всегда, создается бюджет доходов и расходов, а затем бюджет движения денежных средств. И мы видим в бюджете доходов и расходов, на какую прибыль мы выходим и достигаем ли мы тех целевых показателей, которые на самом начальном этапе мы сформулировали как видение, как предположение, экспертную оценку того, этих финансовых показателей. И мы видим, что если вот эти все планы мы реализуем, да, то у нас вот, пожалуйста, в бюджете эта строчка появилась, вот такая прибыль будет. Такие это будут статьи расходов. Здесь может наступить значит, какой-то момент истины, когда мы говорим, нет, нас это не устраивает, давайте что-то, от чего-то отказывается или что-то менять в наших планах. То есть возникает движение в сторону корректировок. Бюджет движения денег показывает нам прогноз, как пойдут денежные потоки и где у нас может появиться провал в деньгах. И тоже, если мы видим, что денег не хватает, у нас варианты какие? Либо взять в кредит, предусмотреть заранее возможности кредитования, либо отказаться от каких-то проектов, перенести их и так далее. Вот здесь как раз мы сводим все наши значит, планы по бизнесу с их финансовой оценкой. Важно отметить, что вот многие компании, они начинают с этого, они сразу начинают строить бюджеты, вбивают туда какие-то цифры по планируемым, по своим представлениям о том, как продажи изменятся, вбивают нормативы по затратам, вот вам бюджет слепили быстренько финансовый директор. Посидели с генеральным, что-то пообсуждали, подрисовали какие-то цифры, подогнали, получилось красиво. Вот вам, пожалуйста, план, он же бюджет. Вот это вот полная, как сказать, профанация планирования, когда так люди подходят. Бюджет может появиться осознанный, осмысленный, вообще представляющий какую-то ценность только в результате вот этой последовательности действий. Еще раз повторяю, это целеполагание, это планирование маркетинга, планирование продаж, планирование производства, логистики, планирование ресурсов, планирование инвестиций. И только после этого можно переходить к разработке бюджета, разработке бюджета доходов и расходов и бюджета денежных средств. Ну и свести прогнозный баланс. Вот такая последовательность. Эта последовательность четко вот, ведет к построению, когда это все еще делается правильным образом, коллективно, четкому пониманию, что мы должны делать, почему именно это должны делать, каких результатов ожидаем, какие показатели мы достигнем, почему именно такие показатели. И это общее понимание всей управленческой команды. Это понимание дорогого стоит, потому что когда все коллективно пришли к этому результату, то каждый принимает на себя ответственность за этот результат на своем участке. И эта ответственность, она ну, как осознанная. То есть этот руководитель осознанно будет дальше выполнять те задачи, которые на него возложены в рамках этого плана. Вот такая логика, такая методика построения. И вопрос, как создать эту, как внедрить эту модель планирования, эту методику. Самый лучший подход – это проектный. Мы вообще всегда и повсюду стараемся внедрить именно проектный подход к обучению топ-менеджеров, руководителей, ну, потому что у них нет времени сидеть в аудиториях, слушать лекции, хотя это тоже полезно, но все равно, даже если вы прослушали хорошую лекцию, вы практику потом реализовать – это отдельная проблема, и не всем удается. Поэтому что у нас принцип вот, «делай, как я». Самый лучший – это проект, который осуществляется последовательно вот по этим шагам, которые я вам представил. И под это у нас есть мастер-проект, который так называется «Планирование, разработка планов и бюджетов». Вы можете прямо вот по нему идти. То есть первый этап – получаете необходимую информацию, выполняете этот этап, используя шаблоны, образцы документов, описание методик и так далее. Получили результат, перешли к следующему. И так, шаг за шагом, управленческая команда, обучаясь, добивается результатов каждого этапа. И в результате получается план. Планы и бюджеты на следующий год. Когда вы этот цикл прошли, вам уже, ну как, вы уже овладели подходами, методикой, и в следующем году вы будете делать это более продуктивно, с меньшими затратами и с лучшими результатами. Поэтому вот, обучившись в проекте, вы уже это никогда не забудете и никогда не разучитесь. И вот в рамках первого цикла уже надо эту практику зафиксировать. Ну, то есть разработать регламент процесса планирования. То есть это тот документ, который будет вам руководством во всех следующих циклах планирования, во все последующие годы. Разумеется, его надо корректировать, адаптировать, потому что, несмотря на то, что общий подход, он единый для любой компании, любой отрасли, но компании разные структуры, разные процессы, и специфика всегда есть, потому нельзя единый регламент для всех компаний создать. Каждая компания разрабатывает свой регламент в рамках этой методики. Поэтому, если вы прошли один раз этот цикл, то вы уже можете разработать положение о планировании и бюджетировании в компании, которое дальше будет выполняться. Ну и на следующем цикле оно может корректироваться, уточняться и так далее. У вас появится своя корпоративная методика, как вы планируете, как вы используете планы для управления. Не только планирование, но и в течение года, как вы анализируете, корректируете, в каком порядке и так далее. А если вы еще под это подведете автоматизацию необходимую, то у вас уровень будет еще более высокий организации всей этой деятельности. Вот так мы советуем осваивать эти методы и технологии. И я подведу итог по нашему вот этому блоку, который мы прошли за последние, там, наверное, 2-3 недели. Напомню, что мы рассматривали целый ряд задач, посвященных построению системы регулярного менеджмента. Эта система, откуда возникает запрос на такую систему? Этот запрос наиболее остро стоит, когда компания находится в ситуации пожар. Стратегической ситуации пожар, когда компания испытывает серьезные проблемы с качеством управления. И из этого возникают внутренние кризисы, которые создают аварийные ситуации, авральные ситуации. Руководство вместо того, чтобы заниматься развитием, заниматься, смотреть в будущее и развивать бизнес, занимается разруливанием ситуации, диспетчерскими функциями, постоянно решает какие-то текущие оперативные вопросы. То есть погружено в оперативку настолько, что не хватает времени поднять голову и вообще посмотреть по сторонам. Вот это ситуация пожар, в ярком, так сказать, выражении. Это порождает недовольство и клиентов, и потери эффективности, и снижение прибыли, и демотивацию сотрудников. Вот мы для этой ситуации пожар, которая хорошо, отчетливо может быть видна в тех компаниях, где она имеется, определяем рычаг, то есть рычагом для выхода из этой ситуации является построение системы регулярного менеджмента. Ничего другого делать не надо. Надо делать ровно вот это. А что значит построить систему регулярного менеджмента? Это значит сформировать управленческую команду. Это значит провести анализ проблемной области, в которой находится компания. Это значит построить работоспособную, эффективную организационную структуру. Это наладить и усовершенствовать наиболее приоритетные проблемные процессы, чтобы они перестали вызывать проблемы и авралы. Построить систему маркетинга и продаж, внедрить CRM-систему. Усовершенствовать систему вознаграждения. Организовать систему обучения сотрудников. Внедрить основы финансового управленческого учета, чтобы была прозрачность деятельности компании, понимание основы для принятия управленческих решений. И, наконец, организовать процессы планирования. Вот все эти 9 задач мы с вами последовательно рассмотрели. И может показаться, что это колоссальный объем, да, но действительно это серьезная задача, серьезная системная задача. И для ее решения нужна управленческая команда. Именно поэтому мы с нее начали. Вот это трансформация компании. Но эта задача трудная, но решаемая. Если в течение года вы будете упорно и настойчиво решать эти задачи, обязательно вы увидите результаты. То есть в течение первого года результаты уже можно увидеть и почувствовать, что бизнес стал, ну, показатели бизнеса произошли позитивные изменения. А через два года компания просто становится другой. На другой уровень, то есть вы этим рычагом перевели ее уже в другое состояние. Уже у нее нет этой ситуации пожар, и она готова к тому, чтобы фокусироваться на развитии, на какой-то прорывной стратегии, которая позволяет ей выходить на новые рынки, успешно добиваться превосходства над конкурентами на целевых рынках и так далее. Вот так выглядит ситуация. Но пока компания в ситуации пожара, о каком-либо развитии говорить сложно. Надо решать внутренние проблемы. Как их решать, мы вот вам предлагаем методику, технологию и все необходимые инструменты для того, чтобы вы могли с этим успешно справиться. Ну, на следующей неделе и дальше мы будем рассматривать другие ситуации, такие замечательные ситуации, стратегические ситуации, как болото, Голиаф и так далее. Андрей спрашивает, можно ли упростить эту методику. Ну, смотрите, эти этапы все равно надо пройти. То есть нельзя ничего отсюда выбросить. Ну, то есть цели вам ставить нужно, правильно? Что вам мешает? У вас пусть маленькая компания, да, в малом бизнесе. Ну, сколько у вас там, 10 человек, да, или 50 человек. Хорошо, у вас есть все равно какое-то ядро управленческое, правильно? Вы соберите это ядро, пусть это будет 5 человек, там, руководитель по продажам, да, коммерческий директор, например, да, руководитель, не знаю, чего там у вас, HR, кто у вас там занимается производством, да, руководитель производства, финансовый руководитель, да, финансовый менеджер. Собираетесь и обсуждаете вот эти все вопросы. А что нам нужно в следующем году сделать, исходя из нашего понимания тех проблем, которые есть, обсудить эти проблемы. Куда мы должны двигаться? У вас же какая-то стратегия должна существовать? Или представление о стратегии? Или стратегическое видение? Да? А если нет, то как раз уместно это обсудить. Ну, то есть без понимания, куда мы движемся, сложно вообще говорить о планах. Правильно? Маленькая компания или огромная компания, этим все равно надо заниматься. Просто масштабы другие. В большой компании это все будет делаться по-другому. Там будет целая система таких коммуникаций для выработки целей. А вы можете собраться и вот в рамках одного какого-то действия, акта, там, сессии, вот это все обсудить и выработать общее видение. Дальше вы зададите себе вопрос, а что мы должны сделать с нашими клиентами, с нашими продуктами, что в следующем году мы сделали какой-то шаг вперед в плане своих достижений на рынке. Давайте обсудим это. Что вам мешает это обсудить? В любом, ну, в рамках вашего, опять же, круга, привлекая еще тех, кто у вас занимается маркетингом. Может быть, какой-то диджитал-менеджер или менеджер по рекламе, он же должен вовлекаться в это дело. То есть, если в крупной компании у вас, естественно, участвуют только руководители подразделений, в каждом из которых могут быть там, 10, 20, 100 человек, то у вас можно вовлекать, ну и, наверное, нужно вовлекать и рядовых сотрудников, да, потому что они, собственно, и делают своими руками то, что вы планируете. Вот. Обсуждаете, что нужно сделать на рынке с вашими продуктами, клиентами, чтобы улучшить конкурентоспособность. Это нужно обсудить? Нужно. Значит, у вас должен появиться какой-то план, какие цели вы ставите на рынке, чего хотите достичь. После этого переходите к планированию продаж. Чего и сколько мы продадим, исходя из наших целей, исходя из нашего понимания возможностей и задач на рынке. Ну и так далее, дальше. Там производственные задачи. А теперь что нам нужно сделать для того, чтобы это все произвести или закупить, или доставить клиентам? Какие планируете сервис? Ну и дальше ресурсы. Сколько людей нужно? Может, нам дополнительных сотрудников нужно? С какой квалификацией? На какие позиции? Затем переходите уже к финансам, привлекаете вашего финансового менеджера, желательно не бухгалтера. То есть вот планирование, бюджетирование – это не бухгалтерская функция. Она вообще бухгалтерам, как правило, непонятна, смысл этого всего. Потому что бухгалтерия не занимается управленческой деятельностью. Функция бухгалтерии – это отчетность перед налоговыми органами. И Не нужно вешать на бухгалтера функции управления. Если у вас нет финансового менеджера, то есть совсем маленькой компании, ну, значит, вы сами будете это делать, как руководитель, основатель, генеральный директор. Ну, вот так вот. Но логика этих действий, логика планирования, она вся та же самая. То есть здесь нельзя ничего выкинуть. Просто эти действия сами делаются меньшими ресурсами и проще, да, проще решать. Если у вас в подчинении крупной компании там несколько десятков руководителей разных уровней, то с ними выстраивается одна схема взаимоотношений. А если у вас в прямом контакте находится 10 человек, ну так вы с ними решайте, это все упрощает все коммуникации, все транзакции и выработку решений. Вот и вся разница. Да, конечно, в маленькой компании все это можно делать быстрее, проще, без лишних формальностей. Но желательно, ну не желательно, а необходимо эту логику поддерживать, сохранять. Вот примерно так. А на сегодня достаточно. Желаю вам успехов, всего доброго, до свидания.